вспоминается, что однажды, когда двор находился в Красном, я нашла убежище от жары в тенистом уголке парка, чтобы почитать там в прохладе. Книга, которая меня занимала, была «История царствования императора Николая», сочинение де Бумон Васси. Вдруг в ту минуту, когда я менее всего этого ожидала, передо мной предстала высокая фигура самодержца, вид которого всегда внушал мне невольный трепет. Смущенная, покрасневшая, я встала, чтобы поклониться. Одним из тех жестов изысканной учтивости, тайной которой он обладал, он пригласил меня сесть и спросил, что я читаю. «Историю вашего царствования, ваше величество», — робко отвечала я прерывающимся голосом. «Она вся перед вами, сударыня, к вашим услугам», — сказал он с полупоклоном. В этой шутливой фразе, обращенной к оробевшей девушке, он бессознательно высказался весь целиком. История его царствования, история его родины и его народа — это был он, и исключительно он. Я очень хорошо помню тот очень торжественный для меня момент, когда я была представлена императору Николаю. Это было 25 января, 12 дней после моего поступления во дворец, в маленькой церкви, где обыкновенно по воскресеньям служили обедню. В дни больших праздников и особых торжеств богослужение отправлялось в большой церкви Зимнего дворца. В таких случаях мужчины были в парадной форме, при орденах, а дамы в придворных костюмах. Такое торжество носило название «Большого выхода». В обычные воскресные дни и второстепенные праздники имел место «Малый выход», то есть кавалеры-свиты в обыкновенной форме, а придворные дамы в городских платьях, все же очень нарядных, собирались к обедне в маленькую церковь. Обедня начиналась в 11 часов, и после службы императора и императрицы цесаревна и цесаревич принимали лиц, желавших им представиться, прилегавших к церкви зале, называемой ротондой. Я помню, как в первое время мне было трудно приходить к обедне, разряженной в голубой или розовый цвет, и держаться в церкви, как в зрительном зале, не смея ни становиться, как я привыкла, на колени, ни класть земных поклонов, так как этикет не допускал подобных проявлений благочестия. В воскресенье мне, казалось, чтилось таким образом весьма плохо. Члены императорского дома, однако, держали себя в церкви примерно и, казалось, молились с истинным благочестием. Император Николай стоял один впереди, рядом с хором певчих, и подпевал им своим красивым голосом. Лицо цесаревны выражало полную сосредоточенность. Ее сопровождали все дети, даже самый маленький, которому не было еще 3 лет, и который стоял молча и неподвижно, как и остальные в продолжении всей длинной службы. Я никогда не понимала, как удавалось внушить этим совсем маленьким детям чувство приличия, которого никогда нельзя было добиться от ребенка нашего круга. Однако не приходилось прибегать ни к каким мерам принуждения, чтобы приучить их такому умению себя держать. Оно воспринималось ими с воздухом, которым они дышали. Императрица, которая была болезненна и с трудом переносила какое бы то ни было утомление, приходила всегда после первой половины службы. Император Николай был чрезвычайно точен и аккуратен. Он ходил в церковь с боем часов, ударявших 11, и тотчас же начиналась служба. Помню, как однажды я спустилась в ротонду к 11 часам. Я была там еще совершенно одна, когда двери внутренних покоев широко распахнулись, появился император Николай и сказал мне: «По-видимому, сударыня, мы с вами единственные аккуратные люди в этом дворце». На другой день чиновник Министерства двора явился к дамам и кавалерам свиты с официальной бумагой, содержавшей выговор за неаккуратность, под которой виновные должны были расписаться. После смерти Николая весь этот этикет был очень скоро нарушен. Каждый мог запаздывать, пропускать службу по желанию, не будучи обязан никому отдавать отчета. Я не могу, однако, сказать, чтобы от этой распущенности жизнь во дворце стала легче или приятней. Придворная жизнь по существу жизнь условная, и этикет необходим для того, чтобы поддерживать ее престиж. Это не только преграда, отделяющая государя от его подданных, это в то же время защита подданных от произвола государя. Этикет создает атмосферу всеобщего уважения, когда каждый ценой свободы и удобств сохраняет свое достоинство. Ибо интимность без близости и без равенства всегда унизительна, равна для тех, кто ее навязывает, как и для тех, кому ее навязывают. Дидро очень остроумно сказал о герцоге Орлеанском: «Этот вельможа хочет встать со мной на одну ногу, но я отстраняю его почтительностью». Я была представлена цесаревне императору Николаю в самой церкви после обедни. Он обратился ко мне с двумя-тремя вопросами, а затем вечером в театре, где я находилась в качестве дежурной при цесаревне, в маленькой императорской ложе, он в несколько приемов и довольно долго разговаривал со мной. Я была крайне удивлена, что этот самодержец, одно имя которого вызывало трепет, беседует с молоденькой девушкой, только что приехавшей из деревни, так ласково, что я чувствовала себя почти свободно. Разговаривая с женщинами, он имел тот тон утонченной вежливости и учтивости, который был традиционным в хорошем обществе старой Франции и которому старалось подражать русское общество. Тон, совершенно исчезнувший в наши дни, не будучи, однако, заменен ничем более приятным или более серьезным. Император Николай имел дар языков. Он говорил не только по-русски, но и по-французски, и по-немецки, с очень чистым акцентом и изящным произношением. Тембр его голоса был также чрезвычайно приятен. Я должна поэтому сознаться, что сердце мое было им пленено, хотя по своим убеждениям я оставалась решительно враждебной ему. Я не могу отказать себе задним числом в маленьком удовлетворении самолюбия и не привести здесь мнение, высказанного императором по поводу меня. Он сказал великой княгине Марии Николаевне, которая поспешила мне это передать как большую и очень лестную для меня новость, что я ему очень понравилась и что оживленное выражение моего лица делало меня лучше, чем красивой. Достаточно было этих одобрительных слов с уст владыки, чтобы с самого начала прочно поставить меня в новой окружавшей меня среде. Никто после этого не посмел бы усомниться в том, что я хороша собой и умна. Мне остается еще сказать несколько слов об императрице Александре Федоровне. О ней не раз высказывались очень строгие суждения, и ее часто обвиняли в том, что она была главной виновницей деморализации русского общества, благодаря той безграничной роскоши и легкомыслию, которым она способствовала своим примером. Тем, кто видел вблизи эту нежную детскую душу, не хотелось бы возлагать столь тяжелую ответственность на эту изящную и воздушную тень. Дочь прусского короля, она была воспитана в то время, когда вся немецкая молодежь зачитывалась поэзией Шиллера и его последователей. Под влиянием этой поэзии все тогдашнее поколение было проникнуто мистической чувствительностью, мечтательной и идеалистической, которая для нежных натур и слегка ограниченных умов вполне заменяла религию, добродетели, принципы. Александра Федоровна принадлежала к числу таковых. Ее моральный кодекс и ее катехизис – это была лира поэта. Добрейший Жуковский, который преподавал ей русский язык по прибытии ее в Петербург и был впоследствии воспитателем ее старшего сына, поддерживал в ней те же умственные и нравственные вкусы. Император Николай питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному, изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властителем и законодателем которого он себя чувствовал. Для него это была прелестная птичка, которую он держал в заперти в золотой и украшенной драгоценными каменями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золоченных решеток своей клетки. Но в своей волшебной темнице птичка не вспоминала даже о своих крылышках. Для императрицы фантастический мир, которым окружало ее поклонение, ее всемогущего супруга, мир великолепных дворцов, роскошных садов, веселых вилл, мир зрелищ и фееричных балов заполнял весь горизонт. И она не подозревала, что за этим горизонтом, за фантасмагорией бриллиантов и жемчугов, драгоценностей, цветов, шелка, кружев и блестящих безделушек, существует реальный мир. Существует нищая, невежественная, наполовину варварская Россия, которая требовала бы от своей государыни сердца, активности и суровой энергии сестры милосердия, готовой прийти на помощь ее многочисленным нуждам. Александра Федоровна была добра. У нее всегда была улыбка и доброе слово для всех, кто к ней подходил. Но эта улыбка и это доброе слово никогда не выходили за пределы небольшого круга тех, кого судьба к ней приблизила. Александра Федоровна не имела ни для кого ни сурового взгляда, ни недоброжелательного жеста, ни сурового осуждения. И если она слышала о несчастье, она охотно отдавала свое золото, если только что-нибудь оставалось у ее секретаря после расплаты по громадным счетам модных магазинов. Но она принадлежала к числу тех принцесс, которые способны были бы наивно спросить, почему народ не ест пирогов, если у него нет хлеба. Александра Федоровна постоянно посещала воспитательные заведения для молодых девиц. Она любила детей, советовала быть им умными и прилежными, посылала им к празднику пакеты с конфетами, но она ласкала всегда самых красивых из них. Улыбалась тем, которые танцевали с особенной грацией, а улыбка императрицы была законом. И целые поколения будущих жен и матерей ее подданных воспитывались в культе тряпок, жеманства и танца с шалью. Александра Федоровна любила, чтобы вокруг нее все были веселы и счастливы. Она хотела, чтобы все женщины были красивы и нарядны. Она останавливала свой взгляд с удивлением и наивным восхищением на красивом новом туалете и отвращала огорченные взоры от менее свежего уже ношенного платья. А взгляд императрицы был законом. И женщины рядились, а мужчины разорялись, иной раз крали, чтобы наряжать своих жен. А дети росли плохо воспитанные, потому что родителям не хватало ни времени, ни денег на их воспитание. Так золотой сон доброй и милостивой императрицы превращался в действительность горькую для бедной России. Культ, которым император Николай, по его примеру, вся царская семья окружали ее, создал вокруг нее настоящий престиж. Кроткая и скромная по натуре, она все-таки была императрицей и казалось законным окружать ее преданностью, почестями и вниманием, которые император первый спешил ей оказывать. Великие мира сего, все более или менее, выполняют программу пастуха. Они пасут свои стада верхом, и если они редко совершают великие дела, зато превращают житейские мелочи в очень важные дела. Громадное значение и грандиозные размеры, которые принимают для них самые простые события в жизни, как обеды, прогулки или семейные встречи, требуют столько времени, столько внимания и сил, что их уже не хватает на более серьезные предметы. Жизнь государей наших, по крайней мере, так строго распределена, они до такой степени ограничены рамками не только своих официальных обязанностей, но и условных развлечений и забот о здоровье, что неизбежно должны потерять всякую непосредственность. Все непредусмотренное, а следовательно и всякое живое и животворящее впечатление навсегда вычеркнуто из их жизни. Часы бьют, им надо быть на параде, в совете, на прогулке, в театре, на приеме и завести кукольную пружину данного часа, не считаясь тем, что у них на уме или на сердце. Они как в футляре, замкнуты в собственном существовании, созданном их ролью колес в огромной машине. Чтобы сопротивляться ходу этой машины, нужна инициатива гения, ум, даже хорошо одаренный характер, но без энергии Петра Великого или Екатерины II никогда не справится с создавшимся положением. Отсюда происходит то, что как государи они более посредственны, чем были бы в качестве простых смертных. Они не родятся посредственностями. Они становятся посредственными силою вещей. Они редко делают то добро, которое, казалось бы, им так доступно, и редко устраняют зло, которое им так легко было бы уврачевать не вследствие неспособности, а вследствие недостатка кругозора. Тем не менее, надо признать, что в ту эпоху русский двор имел чрезвычайно блестящую внешность. Он еще сохранял весь свой престиж, и этим престижем он был всецело обязан личности императора Николая. Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Обладал для этого и наружностью, и необходимыми нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд – все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным божеством, всемогущим повелителем. Все отражало его незыблемое убеждение в своем призвании. Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности ее. Он верил в нее со слепой верой фанатика, а ту безусловную пассивную покорность, которую требовал он от своего народа, он первый сам проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным воплотить в своей личности, идеалу избранника Божьей власти, носителем которой он себя считал на земле. Его самодержавие милостью Божию было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верою совмещал в своем лице роль кумира и роль великого жреца этой религии. Сохранить этот догмат во всей чистоте на Святой Руси, а вне ее защищать его от посягательств рационализма и либеральных стремлений века – такова была священная миссия, которую он считал себя призванным самим Богом, и ради которой он был готов ежечасно принести себя в жертву. И вот, когда наступил час испытания, вся блестящая фантасмагория этого величественного царствования рассеялась, как дым. В короткий срок полутора лет несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которой он воображал, что поднял Россию. И тем не менее, среди кризиса последней катастрофы блестяще выявилось истинное величие этого человека. Он ошибался, но ошибался честно. И когда был вынужден признать свою ошибку и пагубные последствия ее для России, которую он любил выше всего, его сердце разбилось, и он умер. Он умер не потому, что не хотел пережить унижение собственного честолюбия, а потому, что не мог пережить унижение России. Он пал первой и самой выдающейся жертвой осады Севастополя, пораженный в самое сердце, как невидимой пулей, величайшей скорбью, при виде всей этой крови, так мужественно, так свято и так бесполезно пролитой крови. Его смерть была поистине искупительной жертвой. Тот, кто присутствовал при захватывающей драме его быстрого умирания, кто видел вблизи его полную тоски молитву и последние дни его жизни. Кто подходил к его смертному одру, тот, конечно, сохранит к его памяти только чувство самого глубокого и скорбного уважения. В эпоху моего вступления в Зимний дворец там еще в полной силе господствовала особая атмосфера двора, которая в наши дни почти совершенно исчезла отовсюду и, вероятно, никогда не возродится. Можно было прекрасно отдавать себе отчет в том, что за этой грандиозной театральной постановкой, за всей этой помпезной обрядностью скрывается величайшая пустота, глубокая скука, полнейшее отсутствие серьезных интересов и умственной жизни. И все-таки нельзя было не испытывать чувства некоторого благоговения. Не имея веры в идола, ему возжигали фимиам.